Говорит и показывает Радио Свободы. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы говорим о событии, которое еще не состоялось. Это просто будущее России, которое, как утверждает Андрей Колесников, представляя вам автора доклада фонда Карнеги Андрея Колесникова, одного из авторов доклада, это будущее формируется пока что только в представлении российских граждан. Они их разбили на группы. Мы сейчас расскажем вам, по какому принципу расчленили на группы этих самых граждан и как они представляют себе каждая группа будущей России. С нами историк Никита Петров, который отвечает за то, как представляла себе будущее России прошлая Россия, ну, советская Россия. Наверное, он об этом помнит и знает. И с нами на связи Евгений Добренко, профессор Шеффилдского университета. Евгений, здравствуйте. Очень приятно вас видеть. Евгений, часть Евгения сегодня будет посвящена тому, что каким будущее России и Советского Союза тогда еще видела советская литература, потому что тогдашняя советская литература едва ли могла представить, что ей придется видеть будущее не только России, но еще нескольких стран, окружающих ее или примыкающих к ней, граничащих, короче говоря, бывшее постсоветское пространство. Итак, Андрей, сразу методологический вопрос. Вы свое исследование составляли, задавая людям вопрос, каким вы видите будущее России или о каком будущем вы мечтаете? Потому что я вот читаю доклад ваш, у вас время то видите, то мечтаете, то прогнозируете, то хотелось бы.
Ну, смотрите, прежде всего, нас было трое. Да, это Денис Волков, Алексей Левинсон из Левада-центра. Это
на каждую группу граждан.
Исследования такого типа мы проводим последние 5 лет на разные темы. Но, кстати говоря, они очень любопытным образом соотносятся друг с другом. И вообще на них нужно смотреть в контексте других исследований тоже. Это фокус-группы, это не общероссийский опрос. Это, по сути дела, попытка углубленно взглянуть на сравнительно массовое представление. Репрезентативность фокус-групп, с ней можно спорить. Да? Это все-таки те люди, которые рекрутированы профессиональными социологами на профессиональной основе. Их было всего 6. 3 в Ярославле, как в среднем российском городе европейской части, и в Москве. Первый фильтр был «голосовали за обнуление Путина», «не голосовали за обнуление Путина». А не голосовавших поделили на убежденных либералов и демократов и на, мы их назвали, традиционалисты, потому что их нельзя назвать левыми. Да? Это левопатриотический такой тип мышления, это сочетающий в себе как бы социалистические, националистические или империалистические взгляды. Достаточно типичная картинка для любой страны, кстати говоря, не только для нашей. Вот популистские партии, они ровно так и строятся.
Ну, вот смотрите, давайте мы все-таки, да, чтобы не запутать, мы сейчас начинаем с того, кто был опрошен. В каждом городе, в Москве и Ярославле, были три группы, одинаковые три группы, по своим убеждениям. Традиционалисты, лоялисты и либералы. Вы считаете, что лоялисты, вот грубо говоря, упрощенно, это люди, которые голосуют там за Путина, да? Традиционалисты упрощенно, те, которые голосуют за Зюганова.
И за Жириновского.
Или. А вот так вот.
Или
либералами на самом деле, всем вот, все понятно.
Если говорить в терминах голосования, то я бы сказал за Захара Прилепина. Вот, может быть, даже так.
Хорошо, тогда я сразу все-таки спрошу читателя вашего доклада. Никита, а вы эти три группы, вы согласны вообще с тем, как их поделили, в общем, граждан, очень условно, поделили граждан России для того, чтобы узнать их представление о будущем?
Ну, знаете, делить всегда сложно, и всегда есть элемент условности обязательно. Иначе, собственно, у нас получится такой спектр мнений, с которым потом трудно будет работать, объединяя.
И систематизировать,
да,
конечно.
Или пытаясь вычленить какую-то тенденцию. Но меня несколько смущает в докладе объединение как раз традиционалистов с лоялистами.
Очень часто,
потому что тут
да.
есть перетекающие, ну, Андрей уже об этом сказал, перетекающие признаки из одной группы в другую. Но доклад интересен как раз тем, что здесь есть, в нем есть главный вывод, как я его понял. Будущего не видит никто из них.
Вернее,
не то, что не видит. Нет,
да.
не то, что не видит. А хорошего будущего никто из них не видит. Давайте это точнее. Я потому что готов поспорить и с тезисом, который прозвучал, что говорим то о том, чего нет, о будущем. Нет, на самом деле наше будущее уже с нами. И более того, оно уже состоялось. И оно фактически в нашем прошлом. Вот то, что мы сегодня видим, это не просто топтание на месте. Это даже отсутствие пафоса, ожидания будущего. Вот то, что есть настроение в массах. Да, они, конечно, понимают, что какое-то будущее будет. Ну, после сегодняшнего будет завтрашний день, после нынешнего года будет следующий год. Но никто ничего хорошего не видит и не ждет. Вот это самое интересное.
Понимаете? Вывод, который, мне так кажется, я же об этом. Вот Никита сразу и спросила Андрея. Ну, мы правильно, что мы перешли. Сначала обозначили группы. Еще раз, лоялисты, традиционалисты и либералы. Вот так условно разбил фонд эти группы людей, которых, о представлениях которых мы будем сегодня с вами говорить. Но я же сразу и спросила. Так это мечты? Или это представление о том, или это прогноз, мечта или прогноз? Потому что если это прогноз, то совершенно прав Никита, он плохой. Ничего хорошего не видит ни одна группа. Если это мечты, то где-то оно тоже ведь сквозит, эти мечты. Вот вы говорите о том, что каждая из групп хотела бы такого-то, хотела бы, чтобы было поменьше этого, побольше того. То есть как-то у вас все-таки то одно, то другое. Почему я это, и уточнила?
Это же не всероссийский опрос, где, допустим, 15 вопросов, и нужно чуть четкие ответы, да, нет, затруднений. Ответить скорее убежден и так далее. Здесь разговоры о том, и о том, и о том.
И о том, и о том.
И о планах, и о мечтах.
И мечты, и
даже
прогнозы.
Фактически о дорожной карте. Но да, есть проблема с будущим, потому что особого оптимизма никто не испытывает, если говорить о будущем в целом. Да. У каждой группы есть свои представления о более-менее идеальной России, ну, условно, через 15 лет, не заглядывая слишком далеко, а куда-то чуть-чуть за горизонт Путина. Совсем чуть-чуть, если он к тому времени уйдет. И здесь радикальное абсолютно различие между традиционалистами и либералами. Либералы видят достаточно банальную в нашем представлении о либералах Россию. Открытая экономика, политическая демократия, нормальное отношение с Западом, развитие инноваций, современный тип экономики.
Это вы сейчас про мечты рассказываете.
Да, мечты либералов.
Чего
да.
бы они хотели? Да.
Причем
мечты. Пока
это,
мечты.
Это обычные граждане, не идеологи никакие, но вот надо сказать, что то, что они говорили и в Ярославле, и в Москве, можно просто ставить в программу какую-нибудь либеральную партию, которой у нас нет. Это скорее даже праволиберализм, он не яблочного такого типа. Хотя там есть сильная социальная составляющая, о чем позже. Традиционалисты гораздо хуже, менее четко видят будущее, совершенно не собираются к нему активно стремиться, потому что либералы иногда хотят что-то такое выходить на улицу, выступать, голосовать. И вообще как-то, несмотря на то, что это вроде бы самая гнобимая сейчас политическая и социальная группа, они как-то готовы добиваться этого светлого будущего. У них есть проект. У традиционалистов проекта нет. При том, что, в принципе, образ будущего, вот, для них светлое будущее – это наше темное прошлое. Вот оно. В экстремуме были люди совсем уж с такими ностальгически пещерными представлениями о будущем. Всю промышленность национализировать, колхозы вернуть, комсомол вернуть.
Вот это мечты. Северный это Казахстан мы пока идем по категории, каким бы они хотели.
Потому что там Чапаев утонул.
Казахстан присоединить, потому что там утонул Чапаев. Утонул.
Причем,
святыня утонула, я
могу,
поэтому...
Я не могу сказать, что там пожилых-то у нас не было. У нас, в общем, до 50, это средний возраст, я думаю, 35. Но были люди, которые хлебнули немножко на советской романтике, очевидно, в детстве. И вот Чапаев вот очень важен. Причем это сказала участница фокус-группы, которую вот, я наблюдал за ними, за всеми. Мне показалось довольно разумно рассуждавшей. Вдруг она выдала вот это.
Да, он точно ли утонул в Западно-Казахстанской области? Вот этот вопрос.
Вот, ну,
выше по течению, чем Оренбург или нет?
Для нее такого вопроса
ну, да. Просто река Урал-то понятно.
У лоялистов наше будущее – это наше настоящее, в принципе, да. Хотя, вот один из выводов доклада, на самом деле для нас не очень неожиданный, но просто это подтверждение некоторой гипотезы. Существенная часть лоялистов, голосовавших за Путина, за его обнуление, плохо относится к Путину. Он недостаточно сильный президент, он недостаточно жестко относится к Западу, он недостаточно национализирует промышленность, он недостаточно преследует олигархов. Вот на этом
чего они хотят? Чего? Пока эта часть разговора все время подчеркивает про мечты. Чего хочет каждая группа от будущего России?
Те лоялисты, которые вот так вот рассуждают о Путине, они, конечно, чуть ближе к традиционалистам. За Путина они голосовали, потому что они не верят в то, что можно что-то изменить. Так. Уж лучше так, как сейчас. Так. Уж лучше такой, как, какой есть.
Так. Плохонький,
но свой. Хотелось бы более могучий, еще более могучий.
Вот, то есть Россия
great again, окей, так сказать, все нормально. Она должна стать более могучей.
Могучей.
Они, конечно, оправдывают Путину. Возможно, у него нет времени заняться внутренней политикой, экономической политикой, потому что он занят защитой наших внешних рубежей и внешней политикой. Ему нужно уконтропупить мировую атмосферу, говоря словами
Высоцкого. Они хотят побольше территории, правильно? Чтобы
в
она
том числе звучала мысль о том, что будущее России – это Россия больших размеров.
Вот.
Это мышление 19-середины 20 века. Это эффект колеи, то есть в сознании людей, которые, ну, может быть, зацепили в детстве советскую власть, но не более того, вот эти все советские, так сказать, штампы, они унаследованы на каком-то, ну, политико-генетическом уровне, социально-генетическом уровне и воспроизводятся. Вот очень хорошо, что был Крым, хорошо, что вот как бы часть Украины к нам рвется, мы такие привлекательные, что к нам еще кто-нибудь присоединится, мы будем больше. Вот эта мысль звучала у некоторых из респондентов. Других более четких представлений о том, какая будет Россия, будет лучше жить. Важный момент. Практически все группы говорили об отсутствии достаточной социальной поддержки. При том, что нынешние власти, правительство все время делают акцент на социальной политике. Социальная политика недостаточно эффективна. Мало денег. Ну, это опять
Андрей,
же нормально.
Давайте так, пока, когда вы нам говорите об их критике сегодняшнего, мы сразу должны для себя переводить так, что в будущем они этого не хотят. То есть это вот то идеальное будущее, в котором
здесь,
нет
здесь
плохой
они
социальной
хотели
политики.
Бы, чего не хватает в данном случае. Не хватает мощной, хорошей социальной поддержки, чтобы вот было как сейчас, но деньги бы еще шли по каким-то разным социальным основаниям. Государство само много лет последних выращивало из населения России иждивенцев. Оно говорило, что оно их накормит. Главное, голосуйте, будьте лояльными. Это такой социальный контракт, такой обмен. Мы вас накормим. Вместо этого в 2018 году предъявили пенсионную реформу. Почему так все взбунтовались по этому поводу? Это грубое нарушение социального контракта. Мы так не договаривались с вами, ребята. Вы нам говорили, что вы нас будете кормить. Ну, да кормите нас, а вы отбираете, собственно, святое. Вот не надо трогать вот те льготы и привилегии, которые уже есть, были, сформировались в Советском Союзе или сформировались за последние годы. Но вот это-то трогать не надо. Это наше. Была грубейшая ошибка, потому что власть решила, что если в 2018 году Владимир Владимирович получил огромные цифры, значит, можно все. Это не был мандат на реформу. Это был мандат на как бы замораживание того, что есть. Окей, вот мы так живем, и Бога ради.
Хорошо. Значит, я вот повторю пока что на этом этапе, к чему мы пришли для Никиты сейчас, потому что это будет ему вопрос. Итак, первая группа. Каким видят будущее, о каком будущем мечтают? Не каким видят, потому что это вот действительно отдельная тема, каким они его видят. Мечтать можно сколько угодно, а видеть совсем другая история. Каким видят будущее либералы? Мы отлично знаем, свободная пресса, свободные выборы. Эта программа либеральная, она кочует, и все знают, что такое мечта либералов – свободные выборы. Каким видят будущее традиционалисты, те, которые голосуют за Зюганова и за Жириновского? Это вернуться в то прошлое, которое они считают идеальным. Каким видят будущее лоялисты, это группа поддержки Путина. Примерно такое же, только побольше территорий. И плюс, конечно, социальная политика, более щадящая. И, как я поняла по вашему докладу, все они видят даже примеры, все эти три группы видят примеры хорошей социальной политики на Западе. Каждый из них хвалит Швецию, насколько я понимаю, Германию.
Швейцарию.
И они не прочь, Швейцарию, не прочь, вот, чтобы это все переселилось в это будущее Россию, будущую Россию. Вопрос, Никит, вам. Вот тогда давайте возьмем категорию традиционалистов. Это всегда было так, и в Советском Союзе тоже, и в истории, что вот эта группа людей, которые поддерживают коммунистического вождя, власть, то, ну, тогда они поддерживали именно коммунистического вождя, вот сейчас они Путина не поддерживают, они по-прежнему в другом мире. Она всегда хотела жить так, как она живет сейчас, и никакого другого будущего для России, для Советского Союза она не видела. Вот эта модель, она считает ее идеальной, но ее нужно только совершенствовать.
Ну, знаете, очень трудно говорить относительно подобного же деления на группы советского общества по той простой причине, что люди не были свободны в выражении своих взглядов. Были ли при советской власти традиционалисты? Ну, все были... 20-е годы это были монархисты на самом деле, если так говорить. Но советская власть понемногу их изводила, в конце концов устроив большой террор. И более того, когда советская власть сама стала двигаться в сторону имперских, не монархических, конечно, но имперских ценностей в ущерб интернациональным, это была, так сказать, реинкарнация поздней сталинщины, которая впитала в себя и элементы славы и величия имперской России. Поэтому здесь сложно говорить. Здесь были люди, которые, собственно говоря, именно сталинщину сегодня за это и любят, которая совмещала в себе, с одной стороны, социалистическое государство, многонациональное, а с другой стороны, все-таки потворствовала неким старым традициям. Погоны, чуть-чуть... смягчить политику в отношении церкви, хотя, конечно, церковь гнобили и при Сталине, тут не надо этого забывать. Одним словом, здесь ведь вот у населения сейчас, не было возможности, вообще говоря, свои взгляды выражать, транслировать или каким-то образом даже определять по отношению к власти.
То есть мы можем сейчас только представлять себе, моделировать их мечту о будущем, моделировать. То есть как вот вы себе представляете, как они...
Тем не менее, есть один критерий, с кем боролись.
Да.
Кто был в диссиденте, кто ходил в диссиденты.
Кто, собственно говоря, кто, собственно говоря, был мишенью в деятельности МГБ, а потом КГБ против так называемых несогласных или врагов. Да. Безусловно, сюда входили и националисты-монархисты, и левые интернационалисты, которые расходились с политикой КПСС. Политика КПСС – это такая своего рода серединная линия, которая, конечно же, базировалась на доктринах. Но очень интересно, если мы вообще возьмем этапы советской власти. Была ли наука футурология при советской власти? В принципе, если кто-то помнит литературную газету времен 70-х годов, там очень модно были рассуждения о будущем. Бестужев Лада публиковал свои статьи, такая была, я бы сказал, фундаментальная футурология. Но она не касалась ничего связанного с нами. Это был вообще какой-то такой оторванный экскурс в будущее всего мира, но не отдельной взятой советской страны. А если кто-то пытался написать, скажем, такую футурологическую работу, как, например, Амальрик, доживет ли, просуществует ли СССР до 1984 года, то эта работа прямиком его вела в тюрьму. И в этом смысле говорить всерьез о том, что мы можем каким-то образом анализировать, кто чего хотел при
кто
советской
хотел
власти,
тогда,
сложно.
Кто о чем мечтал.
Но зато мы знаем точно, чего хотела советская власть. Заметим, вот как раз такой вот пафосный посыл, в чем пафос эпохи, он очень четко виден, как он выдохся в позднесталинское время. Массовая усталость, отсутствие какого-то образа будущего. Ну да, где-то там какой-то коммунизм, но все это на такой, я бы сказал, основе культа личности, обожествления вождя, что, в общем, все устали от того, что никакого образа будущего на самом деле нет. И только Хрущев вдохнул в эту новую политику. Коммунизм, который, казалось бы, уже стал реальной целью. И более того, собственно говоря, он пробудил многие силы в обществе. Те же самые поколения шестидесятников, те же самые люди, которые хотели, и они видели, что пафос хрущевской эпохи, это можно больше и больше, и мы свободнее и свободнее становимся.
Да.
Хотя, конечно, все это было в социалистических, на рамках социалистического выбора. При Брежневе этот опять посыл стал выдыхаться, пафос эпохи снова испарялся, и при Горбачеве началась новая эпоха, когда, мы знаем, была положительная динамика развития и, собственно говоря, даже общественных настроений. С каждым днем можно было все больше и больше. Запреты исчезали один за одним. Был пафос снятия запретов. Вчера нельзя было это печатать и читать. Сегодня можно. Вчера нельзя было об этом говорить. Сегодня гласность. Вчера мы не обсуждали наши хозяйственные недостатки. Сегодня у нас курс на перестройку, и всем нам, знаете ли, надо перестраиваться. От рабочего до министра, говорил Михаил Сергеевич Горбачев. Но я не обсуждаю, что случилось, когда СССР распался. Это тоже понятный был эффект, это тоже понятное следствие. Но после этого было определенное еще большее эйфория, ожидание, что теперь мы будем демократическим, правовым государством.
Мечта, да.
Та самая мечта, которая сегодня вот одна из групп, о которых доклад.
И прошло и 20 лет, как это мечта снова. Нет,
но самое главное, что у этой группы наиболее четкое представление о том, как этого достичь. В отличие от других групп, в докладе это четко отмечено. Если те, кто цепляется за прошлое, они не знают, как к нему вернуться, они просто мечтают об этом, то у либералов есть четкая линия.
Они считают, знают, что надо бороться.
Независимость судов, меньше участия государства, меньше запретов.
Протесты. Они верят, что, вот Андрей сказал, они верят, что протестами можно изменить.
И потрясающе, но именно это, потрясающе то, что именно эта группа, последняя, третья, в отличие от первых двух, четко улавливает связь между агрессивной внешней политикой Российской Федерации и ее поступками на международной арене и ухудшением жизненного уровня, который у нас происходит.
Да.
Обесцениванием рубля, падением доходов. Они это четко понимают, эту связь. Первые две группы почему-то этого не понимают.
Давайте,
это, кстати, интересная вещь.
Вот вы заговорили о вождях. У нас есть цитаты нескольких их советских вождей. Мы постарались найти что-то такое, где они говорят о будущем вожди тогдашнего Советского Союза. Давайте послушаем.
Владимир Ильич Ленин. Декабрь 1915-го. Предисловие к брошюре Бухарина «Мировое хозяйство и империализм». Не подлежит сомнению, что развитие идет в направлении к одному единственному тресту – всемирному, поглощающему все без исключения предприятия и все без исключения государства. Но развитие идет к этому при таких обстоятельствах, такими темпами, при таких противоречиях, конфликтах и потрясениях, отнюдь не только экономических, но и политических, национальных, что непременно раньше, чем дело дойдет до одного всемирного треста, до ультраимпериалистического всемирного объединения национальных финансовых капиталов, империализм неизбежно должен будет лопнуть, капитализм превратится в свою противоположность. Иосиф Виссарионович Сталин, 13-й том сочинений. 17-я конференция партии сказала, что мы идем к созданию бесклассового социалистического общества. Понятно, что бесклассовое общество не может прийти в порядке, так сказать, самотека. Его надо завоевать и построить усилиями всех трудящихся, путем усиления органов диктатуры пролетариата, путем развертывания классовой борьбы, путем уничтожения классов, путем ликвидации остатков капиталистических классов в боях с врагами как внутренними, так и внешними. Никита Сергеевич Хрущев. Цитата из воспоминаний. Книга 2, часть 4. «Мы верим, что будущее за рабочим классом, что идеи марксизма-ленинизма восторжествуют во всем мире. Вот что надо признать и, соответственно, строить свою политику согласно ленинскому принципу мирного сосуществования, который выражается и во взаимных контактах, и в обмене мнениями. Это полезно для социалистических стран. У капиталистов многому можно поучиться». Леонид Ильич Брежнев. Цитата из «Целины». «Но взгляните на нашу жизнь в целом. Она ведь все время шла в гору. Какими бы ни были преграды, мы их всегда одолевали. И сегодняшняя действительность отличается от прежней, как космический корабль отличается от крестьянской телеги». Михаил Сергеевич Горбачев. Интервью 22 февраля 2008 года. «Наш народ демократичнее, чем вы думаете. Но у России за спиной трудная история. 250 лет монгольского ига. Затем крепостное право при царе и при коммунистах. Людей приучали, что с ними обращаются, как с рабами. А когда это закончилось, то в 90-е годы им пришлось пережить хаос и произвол, которые преподносили им как демократию. Наш народ должен учиться на своем прошлом, что нужно отвергать, а что можно принять. У России может быть только одно будущее – демократия».
Ну, в общем...
Михаил Сергеевич верен себе, коротко,
да,
и ясно.
Да, он оказался верен себе. Хрущев по принципу жить... Брежнев по принципу жить будет лучше, жить будет веселее. А с нами на связи, как вы помните, Евгений Добренко из Лондона. Евгений, вы, пожалуйста, скажите нам, вот в этом кинематографе советском, в советской литературе, все эти лубочные картинки, которые мы отлично помним, это была мечта о Советском Союзе будущего? Или это была как бы реальность, в которую нужно поверить, что это ваша реальность, которую в качестве мечты, как стеклянный шар, можно нести и дальше, но она у вас уже есть?
В ранней литературе революционного периода, вот эпохи еще там ранних 20-х, когда как бы в ней существовал вот этот вот футуронаправленный такой вектор, где рисовались какие-то картины будущего, там, как в «Элите», например, да? Вот, все, наверное, помнят знаменитый фильм про Тазанова. Так вот, нужно сказать, что только тогда в советской культуре был образ будущего. Дальше, особенно начиная с середины 30-х годов, формировалась совершенно другая модель. Это модель не будущего, а это модель как бы совершенствования. Все, что негативное существует вокруг, это может описываться только в категориях самокритики. Картинки будущего, в принципе, не было. Будущее перетекло в настоящее. Вот это то, что называют как бы в позднесталинскую эпоху термином лакировки действительности. На самом деле, уже тогда, когда было Сталиным после войны объявлено, что коммунизм не это не будет как бы одномоментный какой-то акт, когда будет объявлено, вот наступил коммунизм, а коммунизм это будет такой длительный исторический процесс, когда общество будет постепенно входить там, значит, по элементам, по каким-то там, значит, значит по каким-то этапам, это будет очень долгий процесс. И вот зримые черты коммунизма мы уже видим сегодня. Ну вот мы их и видим там в кубанских казаках, там в кавалерии Золотой Звезды, вот уже здесь уже все наступает. Вот мы уже просто живем в этом как бы будущем. И вот это вот настоящее, которое превратилось в будущее, вот эта вот смесь, она как бы воспринималась как лакировка действительности, как неправда о нашей жизни, как она изображалась в советской культуре. Но, да, и поэтому она не воспринималась как прошлое. Я хочу вот напомнить только, что в сталинскую эпоху, например, весь жанр научной фантастики был глубоко-глубоко периферийный, он был очень маргинальным. Кстати, вся научная фантастика, вот тот расцвет, который мы знаем, ну, советская научная, это в принципе постсталинская эпоха. Да, и то, она, кстати, была очень такая далека от всякого оптимизма, то есть никакой яркой картинки будущего она не давала. А чем была занята вся послесталинская литература, вот если вы внимательно посмотрите, вы увидите, она вся была занята прошлым. Потому что посмотрите, военная проза, военная литература вся говорила о войне. Деревенская проза вся говорила о коллективизации и о прекрасной, значит, досоветской, значит, идеальной крестьянской жизни. Городская проза, вот вспомните там Юрия Трифонова, например, вся говорила о прошлом. Лирическая проза, Катаев и так далее, вся говорила о прошлом. То есть вся советская литература говорила о прошлом. Никакой картинки будущего она не давала и не предполагала. Поэтому вот этот миф о том, что в советское время была, значит, какая-то позитивная картина будущего, а вот теперь мы ее лишены, это, конечно, совершенная мифология современных людей. Вот. И с чем мы действительно столкнулись, это, ну, вот, часто упоминаемое название книги Алексея Юрчика, да, о том, что все было навсегда, пока не закончилось. То есть вот это вот ощущение, что все это навсегда, это именно то вот знакомое ощущение по позднесоветской культуры, которое воспринимается сегодня вот как действительно такое дежавю, потому что как бы мы вот это все современная Россия проходит абсолютно как бы конец 70-х, та же бесконечность, та же какая-то, тоже какое-то отсутствие перспективы и так далее, и так далее. И все, что мы видим в современной литературе, кстати говоря, что очень интересно, когда она обращается как бы к чему-то, к какому-то прошлому, это антиутопия. То есть она не дает, конечно, никакой позитивной картины. Вообще вот этот вот дефицит утопии, он, конечно, является знаком времени. Потому что как бы... Очень интересно, что мы живем в эпоху как бы, как будто бы победившего такого прогрессизма, вот этого культа прогресса, а позитивная картина вот этого будущего, которая была раньше в культуре или в литературе, в 20 веке, в 21-м, сменилась картиной антиутопии. То есть от романа «Замятина мы» до «Дня опричника» Сорокина, условно говоря.
Спасибо, Евгений, вам за эту лекцию, на которую у Никиты Петрова есть реплика.
Реплика возражения, да. На самом деле вопрос ведь не в том, что делалось в литературе, хотя это важно. Вопрос в том, я даже не говорю, хорошо это или плохо, это есть некий факт, что советское руководство выдвигало некие картины и планы будущего. Вопрос не в том, верило ли в них население. Но при Хрущеве как раз этой веры было больше, потому что, как вам сказать, ведь люди хотели к чему-то двигаться, и люди хотели какого-то пафоса и что-то иметь. Я, кстати, глубоко не согласен относительно того, что не было фантастики, которая была бы устремлена в будущее. Если мы посмотрим книги Ефремова, у них, и мне, кстати, это и в детстве не нравилось, у них сплошь, собственно говоря, герои живут уже в условиях коммунистического будущего. Кстати, один из советского руководства, правда, расстрелянный при Сталине, Вознесенский, всерьез писал политическую экономию коммунизма. Коммунизма еще нет, но у него уже в представлении члена Политбюро Вознесенского есть определенные закономерности экономические, и он хотел их описать. То же самое при Хрущеве. Возьмите пласт и литературы искусства. Есть, присутствует в фильмах будущее, безусловно, в виде реплик, в виде отдельных замечаний. Вспомните, живет такой парень, когда артист Куравлев, Колокольников по фильму, он говорит кому-то: ну а ты что стоишь столбиком? Девчат говорят: не возьмем такого в коммунизм. То есть есть определенное представление о том, какой он будет коммунизм. Да, при Хрущеве это были немножко примитивные, я бы сказал, такие, даже сказать, популистские представления о том, как оно будет.
Да, мы можем сделать такой вывод, что были вожди, была литература, было кино, которые, в общем, выходили, и те, и другие, и третьи, выходили со своей моделью то ли хорошенького, симпатичного, настоящего, который вашим будет усовершенствованным вашим будущим, то ли придуманного, то ли придуманного настоящего, в который вы должны поверить. Неважно. Важно, что мы не знаем, как люди к этому в итоге относились. Мы знаем, что хотели, мы знаем, во что их пытались заставить поверить. Верить, но мы не знаем, верили ли они в это.
Я не хочу сказать, что вот эти все прожектерские идеи, которые были в Политбюро ЦК КПСС, они хороши и правильны, но они не могли не воздействовать на текущую ситуацию, как, скажем, хрущевские модели и хрущевские представления. И заметим, когда все это стало развеиваться, что случилось с обществом? Мы же видим, идеалы пожухли, в обществе цинизм и неверие, и более того, тревожное ожидание войны. Это то, что случилось уже при Черненко и Андропове. Я лично помню вот эту тяжесть и вот эту тягостность 1984 год, когда будущего уже в представлении населения абсолютно нет.
Ничего не ждали. Вот. Так мы сейчас из 1984 тягостного года возвращаемся в доклад фонда Карнеги и переходим во вторую. Вот методически их надо разделять. Во что люди хотят верить и на что они надеются, на какое будущее и какое будущее они в реальности видят. Им сильно ли отличается вот эта картина видения их будущего от той, о чем вы говорите? Намного ли оптимистичнее их воззрение по сравнению с тем, что было вот только что сказано Никитой в 1984 году? Давайте переходить к этой части разговора.
Вот с чего, собственно, мы начали исследование, это как раз дефициты целеполагания в нашей эпохе. Причем цель-то была и сравнительно недавно. Ну, вот все-таки нужно на три шага назад вернуться. 61-й год, программа КПСС. Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Это целеполагание, довольно внятное. Хотя цель, значит, отодвинута до 80-го года. Как шутил автор этой фразы, сотрудник ЦК КПСС Елизар Кусков, один из спичрайтеров, этот лозунг «переживет века». То есть, как бы, сама ирония присутствовала. Но, тем не менее, советскому народу дали в том числе конкретные цифры. Там же была программа КПСС, кишела цифрами. И создавала впечатление такого реалистического целеполагания. Но цель-то отодвигалась постепенно. Потом возник развитый социализм именно потому, что цель нужно было отодвинуть, она как-то недостижимая. Вот был тот момент, когда вот этот самый цинизм пришел. Пришло неверие в то, что эта цель достижима, а потом была шутка по поводу того, что вместо коммунизма наступила Олимпиада московская 80-го года. Ну, и вот так оно и есть. Цель была и у тех, кто как бы уходил от коммунизма. Она была негативная, вся страна решила уйти от коммунизма в позднюю перестройку. И не знала, что она будет строить, но что-то вот она хотела строить. Потом наступило разочарование, потому что как бы рая не получилось, за что до сих пор ругают несчастного Гайдара и Ельцина. А потом появилась другая цель как бы такой нормализации, нормальной жизни. И Путину повезло, что он попал, как бы, так сказать, в поток этой цели, когда цены на нефть поднялись, когда закончился трансформационный шок и когда появилась возможность ходить в рестораны, ездить за границу, потреблять. Средний класс рос как на дрожжах. Но средний класс не как гражданин, а как потребитель, которому наплевать было на всякие там демократические ценности, зато очень хорошо последствия фрукта этих ценностей этот самый средний класс потреблял. Потом опять дефицит целеполагания, плюс некоторое такое падение экономики, тут Крым появился у нас. Крым – это такое более широкое понятие, это «make Russia great again». сделали ее great again. Все уже хорошо, а счастья нет. То есть вот, и вот здесь мы попадаем, вот это ощущение счастья нет, мы его зафиксировали в другом исследовании где-то году в 17-м. Ну, что ж такое-то? Вот, ну, мы, конечно, готовы были затянуть пояса, но мы думали, что это будет там на годик, на полтора, а здесь как-то вот перманентное падение доходов, которое до сих пор не закончилось, низкий экономический рост. Где цель-то? Вот сейчас у власти проблема, как эту цель сформулировать. Национальные цели вряд ли кого-то там перевозбуждают. И вот люди стоят перед этим вакуумом. Значит, будущее отсутствует. Больше того, перед этим будущим люди испытывают некоторый страх. А что там дальше-то? Почему Путин поддерживает? Потому что непонятно, что будет после Путина. Он был всегда, уже практически для там, целого поколения.
То есть они понимают, что его когда-то не будет, но они не понимают, как быть.
Как это будет выглядеть. Быть? Поэтому, когда мы у них спрашивали, ну вот, а что будет, вот как во-первых, Путин уйдет, если он вообще уйдет, да, такой фантастический сценарий. И как он будет уходить? Они опять же обращаются к прошлому. Они обращаются к недавнему прошлому. А вот будет так, как они уже видели. Назначат преемника, мы за него проголосуем все дружно. Потом будет так, как при Путине, или не так, как при нем, а как-то иначе. А как иначе? Хрен его знает.
То есть так они это видят. Вот они видят будущее. Вот эти первые две, конечно, группы. Я думаю, что либералы все-таки...
Да, либералы нет.
И видят тоже. Они тоже так видят, да. Они видят так, что это переход власти в руки преемника, и примерно все остается на своих местах.
Либералы тоже реалисты. Они не уверены в том, что, возможно, заговор элит. Они не уверены в том, что, возможно, революция. Они думают, что да, вот как-то вот проголосуем. Но потом будет, может быть, какой-то переходный период к чему-то такому... более светлому, да, желательно. Может быть, какая-то фигура появится объединяющая. Может быть, усталость вот эта, которая сейчас ощущается от Путина, она...
Во всех трех группах,
во всех трех группах, да. Между прочим, да. Она трансформируется в то, что люди начнут думать о том, что, может быть, нужно двинуться в какую-то другую систему, не вот эту госкапиталистическую, авторитарную. Есть еще ведь одна объединяющая вот эти группы штука, это ненависть, просто ненависть, которая была видна на этих фокус-группах, к бюрократии, к олигархам и к Единой России. Вот что интересно. В том числе у лоялистов, ну, в меньшей степени выражена, но она присутствовала.
Ну, удивительно, заслужили.
Дайте нам другое государство. Заслужили, да. Вот, люди не понимают, что это и есть то самое государство. Бюрократия, да. Против которой, и олигархи, против которой они выступают, это и есть то самое государство, которое должно прийти, все национализировать, навести порядок, всех пересажать. И тогда будет хорошо. Это идея абстрактного.
Им вот кажется, Сталина. Что вместо плохих чиновников
придут
можно
хорошие.
Назначить новых хороших.
Нужен хороший
Сталин.
Но им
только так кажется на самом деле.
Про Сталина они ничего, естественно, не знают.
Нет, но вот это они идеализируют.
Они думают, что да, при Сталине было социальное обеспечение, которого при Сталине не было. Оно стало появляться как
Хрущев. Но если снова возвращаться к идеалам, к которым они идут, то вот эта вторая ваша группа, я читала, что железную руку они мечтают ровно в таком же,
да,
примерно.
Но не для себя.
Железная рука – это как идеал же.
Но не для себя. Для нас, пожалуйста, демократию. Даже несмотря на то, что мы националисты, традиционалисты и империалисты, для нас демократия. Не следите за нами камерами слежения.
Ага, вот так.
Дайте нам все-таки там повыбирать кого-то. А вот этих всех, вот им Сталин.
Режать.
Вот этих
бюрократов. На них. Сталина на них нет.
На них нет.
Пусть камеры снимают чиновников. Как они взятки берут, как они отдыхают. Вот пусть камеры перенастроят.
Мы этого не заслужили. Мы даже готовы бизнесом заниматься, только маленьким, не вот этим большим.
То есть сталинская железная рука, но не совсем так, как было при Сталине. То есть взять в этой руке...
Бескрайности. Но дело в том, что вообще-то, говоря, у власти нет все равно плана будущего, когда мы говорим об этом. Потому что все действия власти ситуативны. То есть они являются, собственно, ответом на какие-то, ну, необходимые сегодня проблемы, которые нужно решить. А у населения, у некоторой части населения, я не знаю, я в докладе, кстати, этого не нашел, могут быть еще более пессимистичные ожидания. Просто крах и развал России в силу того, что тот курс, который
этого
выбран...
Этого нет в докладе, да, таких прогнозов
тот курс,
нет.
Который выбран, он ведь на самом деле разрушительный для страны. Потому что многонациональное федеративное государство, в котором педалируется тема русских и русскости, это является противоречием. И здесь, на самом деле, есть очень большая опасность того, что рано или поздно начнутся серьезные национальные волнения в самой России.
Вот, Никита, отличный был бы у вас участник фокус-группы в Москве, но или в Ярославле.
Не взяли.
Поэтому
лишились.
А почему бы он не прошел?
Он не средний россиянин, он шибко
умный. Средний либеральный.
А как вы определяете?
Да, вот давайте расскажем.
Этим занимались люди, которые занимаются рекрутингом в Левада-центре. Они отбирают людей, в общем, они действительно средние. Вот я не первый год наблюдаю эти самые.
Как это average? Как это вот average определяется?
Вот это вот...
Среднелиберальный. Вот вы, Никита, не среднелиберальный.
Ну, это крайности, понятное дело.
Вы радикальный либерал.
Как только рот открою, сразу человек из фокус...
Нет, здесь есть профессиональный либерал, а там либералы, они у них другие профессии. Там менеджер туристической компании.
А уже лучше. Профессиональный либерал звучит почти как комплимент.
Это замечательно. Вы знаете что, давайте мы послушаем.
Ученых там нет, проще говоря.
Да? Не берем.
Тоже
комплимент, спасибо.
Потому что они не средние. Ну, в общем, я уже начинаю думать, что мы как-то неполиткорректно себя ведем по отношению к тем, кого выбрали.
Ученых надо отдельно изучать. Бизнесменов тоже отдельно изучают.
Что мозги другие, просто другие совсем, не средние.
Нет, если слишком много знают про прошлое, то уже не годится никуда абсолютно.
Вообще-то да.
Никуда не годится.
Давайте посмотрим опрос сегодняшних людей, которых мы спрашивали, что бы они хотели. Вот это вот начинается снова мечты. Что бы хотелось изменить в России, чтобы она была получше, покраше, к будущему? Давайте послушаем.
Каких изменений вы хотели бы для России?
Власть должна меняться. Это, по-моему, человечество уже выявило, потому что люди не осознают реально, что происходит в стране. Они становятся очень далеки от народа и от ее нужд.
Я хотела бы спокойствия, чтобы жить спокойнее, чтобы о нас заботились. Со стороны правительства, со стороны там медицины и всего остального, чтобы не мы выпрашивали, а чтобы о нас заботились.
Чтобы было как раньше было, по справедливости. Все, чтобы работали добросовестно, все платили добросовестно.
Изменений, на самом деле, хотелось бы увидеть много, в особенности во внутренней политике, в социальной сфере. Сейчас, в данной ситуации, мне кажется, что нужно сосредоточиться на жизни собственных граждан, на развитии внутренней экономики, политическую ситуацию стабилизировать, потом уже заниматься какими-то внешними делами.
Конечно, хотелось бы больше пенсии. Конечно, хотелось бы, чтобы люди выходили раньше на пенсию и платили больше, конечно же. Как в нормальных развитых странах, естественно. Это понятно.
Вот то, что сейчас происходит, меня устраивает в отношении детей школы, честно говоря. Я очень сильно возмущена дистанционным обучением. Я хочу вернуть обратно все. Чтобы дети ходили в дом творчества, занимались. Потому что я вижу, что интерес у детей вообще пропадает. К школе, к занятиям.
Чтобы банковская система изменилась. Чтобы банки государственные помогали народу, а нежели получение только прибыли.
В первую очередь, чтобы не было коронавируса, я не знаю как. Больше, знаете, социальных пособий на детей. Или вот нас, пенсионеров. Меня вообще обидели, если подробно вам. Мне 65 только исполнилось, мне все уже давно перекрыли подород. А получается так, я согласна со всеми мерами, но внук живет в центре, в втором классе, а я вот бегу за ним, это сам. А мне надо доехать сюда, правильно? Вот это вот немножко неувязка.
Ну, наверное, что к России лучше относились все страны, которые непосредственно находятся в близости от нас, и европейские страны, и в первую очередь Америка.
Больше всего, ну, я думаю, что обратили внимание на образование, на особенно получение высшего образования, чтобы вот как-то стимулировали к этому молодежь. Какой-то интерес был в науке больше, вот этого хочется, потому что у меня самый маленький ребенок, я вот о его будущем думаю.
Андрей, а каких хотят персон для России? Вот вы сказали, что усталость от Путина есть. А от кого нет усталости? Кого бы хотели видеть дальше?
Вы знаете, вот мы в 2017-2019 году делали всероссийский опрос про перемены. Хотите ли перемен, какие перемены, и дали детали, в том числе, кто может доставить вам такой сервис, как перемены. Там, во-первых, с 17 по 19 жутко выросли показатели радикальных перемен. Хотим вот все поменять. Это скорее эмоции, чем такое реальное желание. Да? Но вот пусть они все уйдут. Это вот та самая ненависть к бюрократии, вообще к правящему слою. Это не либеральный как бы подход. А на вопрос, кто, собственно, главный у нас позитивный реформатор, очень вырос показатель такого реформатора, как никто. Никто, он просто вот такая вот шкала. Путин упал очень сильно, в него уже никто не верит, и эти фокус-группы подтвердили, что при Путине перемен никаких не будет, это вот как бы надо дождаться там, когда он уйдет бог знает когда, но ничего меняться не будет. А дальше пошел список тех, за кого мы голосуем. Зюганов, Жириновский или вот эти самые люди, которые все попадают в вопросы доверия и одобрения деятельности, Лавров, Шойгу и так далее, и так далее. Есть Навальный, понятное дело. Он где-то держится на уровне там, Медведева, но не выше, как возможный реформатор.
А как он вписывается? А вот... В чью мечту и в каком качестве он вписывается?
Ну, он вписывается в мечту более как бы продвинутых как бы, слоев. Кстати говоря, если смотреть территориально, средние города, например,
его очень поддерживают. То есть это мечта, чтобы Навальный оказался у власти?
А да? Вот ситуативно, да, вот фокус-группы проходили в августе. Да. В это время шли хабаровские протесты. Да. На них как-то обращали внимание. Им сочувствовали в этих группах. Да, но вот люди вышли. У нас, конечно, не выйдут там в Ярославле, но ну вот мы, да, молодцы, конечно. И ничего из этого не получится, но вот правильно, вот требуют там чего-то. Вот Фургал-то. Фургал-то для них это какой-то вот народный губернатор, значит, у них он хорошо управлял.
Ага.
А может быть, это тот человек, который вообще в принципе нужен. Он, во-первых, обиженный.
Ага.
То, что он там кого-то убил, так они все всех поубивали. Это же понятно. Они все воры. Ну, подумаешь, вору-вора как бы шапку украл.
Ну, еще не факт, что убил,
да. Да. А раз он хорошо управлял, так, может быть, это вот тот и есть человек. И, кстати говоря, массовые опросы показывают, что Фургал уже попал в категорию политиков, у которых есть рейтинг доверия. Что-то такое там колебался между 2-3%. Это уже неплохо. Все, что выше 1% на жизнь, это уже хорошо. У него есть, если не ошибаюсь, рейтинг, вот кто то ли электоральный, то ли одобрение. Рейтинг доверия точно у него есть. То есть люди начинают доверять какой-то абстрактной фигуре, которая воплощает в себе некое новое лицо.
То есть, если продолжать говорить, снова возвращаться к мечте о будущем, то Фургал они бы в это будущее с собой взяли.
Да,
будущее
вот своей
мечты.
Вот, а, ну, может быть, они даже не знают, как он выглядит.
Во-первых, потому что обидели. Во-вторых, тоже обидно. Да. Нас не спросили. Здесь же тоже сам жест власти.
Да,
прилетели, изъяли, увезли. Это людей обижает.
А
в конце концов, мы же выбирали. Мы же здесь тоже что-то значим. Вот это, кстати говоря, очень важный момент. Именно это, кстати, и подчеркивается в исследовании, что масса обид на власть, которая не считается с мнением населения.
Вот, Евгений, можно я снова к вам в Лондон вернусь? Вы уже услышали современных людей, современное представление о прекрасном, вернее, даже и не прекрасном, о том, что нужно, наоборот, усовершенствовать в России. Считаете ли вы, что не очень-то во многом и изменился подход человека к мечте, подход к мечте о будущем с тех пор? Потому что вот мы же видим даже вот в этом же исследовании, вот я читаю, что большинству участников свойственно прецедентное мышление фокус-групп. Развитие России видится им примерно таким же, какое оно сейчас есть. Путин без альтернативы, его потенциальный уход представляется как операция преемник. Это вообще-то что? Это свойство уже советского мышления, это с тех пор, это генетическое видеть то, что есть уже своим будущим.
Есть такой даже афоризм, да, что генералы всегда играют воюют в предшествующую войну. Потому что как бы весь горизонт ожиданий он задается как бы прецедентом. Вот я слушал выступления людей на улицах, которые здесь были представлены. И, ну, понятно, что какие-то, как бы, аранжировка новая, да, ну, потому что, конечно, жизнь меняется, прошло с советских тех лет, которые мы вот здесь вспоминали, 85-й год, середина 80-х. Вот, все-таки огромный, полжизни, вообще говоря, человеческой, да, прошло. Вот. И многое поменялось. Но если вы вот послушаете внимательно, то увидите, что нового здесь мало. Но интересно другое. Интересно то, что на самом деле, если вы остановите просто обывателя на улицах Лондона или Нью-Йорка, вы, в принципе, услышите то же самое. Ничего нового здесь как бы не говорится, потому что мы здесь обсуждаем какие-то такие широкие политические какой-то горизонт. А люди говорят, ну что, о том, что, понимаете, я ребенка вводила в Дом творчества, а теперь он сидит, понимаете, на Зуме. Ну, то есть, как бы вот актуальные сегодняшние проблемы. И они, конечно, это просто совершенно другой масштаб. другой масштаб. Вот мне кажется, что это само по себе очень интересно, потому что люди просто не мыслят вот этими большими политическими категориями. Я имею в виду вот просто обывателя на улице. Он просто не мыслит. Несколько человек там упомянули, да, вот там власть должна меняться. Но опять-таки, эта власть должна меняться не потому, что она должна меняться, а потому что вот она отрывается там от жизни и так далее. То есть, опять-таки, превращается в бюрократов, коррупция и так далее. То есть, вот только это. И мы видим вот этот вот процесс, он по-своему очень интересен, но мне кажется, и специфичен, но достаточно распространен, и мы бы увидели подобное и на улицах других городов.
Спасибо, Евгений. Да, то есть в этом смысле россияне отличаются не только от самих себя прошлых, но и вообще-то ни от кого не отличаются. Примерно такие же представления о прекрасном будут у жителя Лондона, что хотелось бы обойтись без вируса, и хотелось бы, чтобы пенсии были побольше. Наверное, такое будет у каждого. Вы свою мечту, Никита, помните, там, скажем, 30-летней давности, ваш образ, идеальный образ будущей России, в которой вы хотели бы жить, каким вы его представляли 30 лет назад? Вы такое помните? Вы об этом думали?
Да, конечно. Правда? Я могу точно сказать, чего я хотел. Ну, поэтому я, наверное, не подхожу ни в какие фокус-группы.
Вот, я уже тут же хотела сказать.
Потому что, в принципе, обыватель должен рассуждать утилитарно и ситуативно.
Да, вот как на улице.
А тут вот все раскрылся. А на самом деле, действительно, в 90-м году, еще даже когда Советский Союз не распался, но уже было понятно, что, в общем-то, движение и вектор движения определен в сторону правового демократического государства. Вот этого я и хотел. Я сейчас не говорю о том, как я это, значит, представлял себе конкретно, но понятно, что я хотел не торжества коммунизма во всем мире, а правового демократического государства, которое для человека и где человек является, собственно говоря, источником власти. Как у нас, кстати, в Конституции сейчас и записано. Но беда в том, что нынешняя власть российская даже не может сформулировать, для чего и что мы делаем сегодня. И в какой степени это связано,
Никита,
с завтрашним днем?
А вы знаете, какая фраза меня потрясла вот в этом докладе, что оказывается, ну мы уже говорили о том, что коммунистическая группа, ну там традиционалистская группа. Видит будущее как вот свой бывший советский, идеальный Советский Союз, который она вспоминает, трава зеленая и так далее. А оказывается, либеральная часть опирается на ретроспективный эталон Российской Федерации ельцинской эпохи. Да. То есть, оказывается, кто-то все еще видит ее как эталон, эту обруганную, да, вот изничтоженную
Ельцину
эпоху.
Ельцину бы хорошие цены на нефть, так и жили, да, бы по-другому.
Да, хотя не все, я думаю, по возрасту из этих групп четко понимают, что такое 90-е годы, но, тем не менее, мы уже были там. Мы уже глотнули этого воздуха, потом этот воздух у нас убрали. Мы хотим снова закачать его и развиваться дальше. Мы остановились.
Да?
Мы были там, но произошла остановка движения.
Так что даже там было что-то хорошее, то, что уже покрыто таким слоем путинских высказываний.
Оболгали.
Да, и так далее.
Принизили.
Кино. Документальные фильмы «Страшные лихие». До свидания. Мы об этом на этом прошлом. Мы заканчиваем разговор о будущем.
Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Американские вопросы», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google подкасты, Яндекс.Мьюзик, CastBox и Spotify. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Важнейшие мировые тенденции, крупные и не очень крупные события и даже простые житейские истории. В информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». Мы не расскажем обо всем, но вы почувствуете ритм дня. «Время свободы» каждый будний день в 20 часов по московскому времени.